Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь». Это программа «Цена вопроса первая» в 2025 году. Сергей Алексашенко, Лиза Аникина. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, здравствуйте, с Новым годом. С Новым годом вас, с Новым годом зрителей, слушателей. Называется «Поднимаем наш бокал» и поздравляем всех.
Поднимаю свою кружку. Тоже всех поздравляю. Ну что, что год грядущий нам готовит? Мы обсуждали с вами итоги года, и мы с вами, кстати говоря, обсуждали возможность для Украины прекращения транзита российского газа. Вот Новый год начинается с того, что Россия не собирается, в смысле, Украина не собирается продлевать этот транзит и больше не будет российский газ в Европу отправлять.
Ну, по состоянию на сегодня это так. По состоянию на сегодня Украина закрыла свой транзит, свою газотранспортную систему для перехода протока российского газа, прокачки российского газа в страны Европы. Я думаю, в первую очередь, это Словакия, Венгрия, Австрия, которые в наиболее сложном положении. Ну, никогда не говори никогда, поэтому я не уверен, что это точка. Я думаю, возможно, что это запятая, точка с запятой, возможно, что это многоточие. Вот, понятно, что главным пострадавшим как раз будут европейские страны. Главным пострадавшим будет российский «Газпром», который потеряет очередную долю своего европейского рынка. Только в конце прошлого года жизнь у него немножечко стала налаживаться. Там какой-то рост объемов экспорта газа. И, в общем, как-то уже и деньги даже потекли. И несмотря на американские санкции, договорились, что деньги за газ можно получать. И тут тебе бац, как говорится, вторая смена. И Украина проявила необыкновенную жесткость, сказав, что никакого продления договора не будет. Но, впрочем, надо сказать, что и российская сторона, то есть российский «Газпром», как-то не очень настаивал на том, что ему хочется куда-то прокачивать газ. Типа и без этого проживем. Видали мы в гробу ваши европейские деньги. Будем рассчитывать на деньги российского государства, на деньги российского налогоплательщика. Вот. Но, собственно говоря, я не думаю, что по состоянию на сегодня мы можем подводить какие-то итоги, давать какие-то оценки, потому что ну, надо прожить хотя бы там неделю, дней 10 и посмотреть, что будет происходить на европейском рынке газа. Пока мы видели скачок цен, ну, давайте поживем, увидим, посмотрим, как европейские страны будут выкручиваться из этой ситуации, будут выкручивать Украине, России, Азербайджану руки с тем, чтобы найти какое-то взаимоприемлемое решение, да, и, возможно, прокачивать азербайджанский газ, может быть, туркменский газ через Россию, Украину и дальше в Европу.
А Украина почему на это решилась? Насколько я помню, когда мы с вами обсуждали эту возможность, вы называли маловероятным шанс того, что Украина все-таки решится краник закрутить.
Ну, смотрите, Лиз, давайте вспомним, что это соглашение было подписано в 2019 году и было рассчитано на 5 лет, то есть оно должно было закончиться в 2024 году. И после начала войны многие эксперты, многие политики, наблюдатели задавали вопрос, ну что же это такое, идет война, а Украина по-прежнему качает российский газ. Типа, что же за война такая и настоящая? На что позиция украинских властей звучала следующим образом. У нас, как у Украины, у государства, есть обязательства перед европейскими партнерами, перед европейскими странами, которым мы пообещали, что мы будем прокачивать российский газ. И поэтому мы как раз выполняем свои обязательства перед ними. Вот так сложилась жизнь, да, и мы не можем, как говорится, ну, сыпать, что там, свою ложку дегтя, наливать свою ложку дегтя в бочку европейского меда, тем больше европейские страны поддерживают нас в войне против России. Но срок действия договора закончился. Я считал, честно говоря, что расклад не изменился, что по-прежнему Европа, европейские страны поддерживают Украину, выделяют деньги, выделяют оружие. Причем по состоянию на сегодня, на первый день 2025 года, объем совокупной помощи Евросоюза, стран, входящих в Евросоюз, превысил объем помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть, в принципе, главная поддержка, главный партнер для Украины на сегодня – это Европа. И я считал, что в интересах Украины не обострять отношения со своими соседями, с теми, кто тебя поддерживает, а найти какое-то решение, которое позволяет, ну, что называется, удовлетворить интересы всех сторон. Но, видимо, позиция украинских властей, она какая-то более радикальная, или, может быть, они не получили хорошего предложения, может быть, переговоры еще идут, может быть, предложение вырабатывается. Ну, одним словом, посмотрим, да, потому что не надо забывать, что словацкий премьер Фицо приезжал в Москву, и Словакия, у нее вообще никаких возможностей получать газ откуда-то еще в больших, значимых, достаточных объемах для экономики страны, кроме как через Украину российский газ, не существует. И Словакия, как член Евросоюза, имеет право вето на все решения в отношении Украины, в отношении финансовой помощи, военной помощи. Вот. И из опыта предыдущих дискуссий, особенно острых отношений Украины с Венгрией, мы видели, что в конечном итоге Украина, ну, вот все-таки как-то соглашалась с требованиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана и, в принципе, венгерского правительства и по статусу венгерского языка, и по статусу школы и так далее. Да? Я не знаю, зачем это нужно Владимиру Зеленскому и его команде, зачем им нужно обострять отношения с теми, кто их поддерживает, но, видимо, неисповедимые пути украинской политики.
А Словакия может сейчас ответить чем-то неприятным для Киева?
Но Словакия является одним из, наверное, ключевых партнеров Украины в поставке электроэнергии. Мы знаем, что российская армия наносит постоянные удары по объектам энергетической инфраструктуры, по генерирующим станциям, по распределительным станциям, по трансформаторным станциям, разрушая снабжение страны, производство и снабжение страны электроэнергией, экономики. И в этой ситуации временами Украина, которая, в принципе, до войны занималась хоть и небольшим, но экспортом электроэнергии в Европу, временами ей нужно импортировать электроэнергию из европейских стран. И в этом отношении Словакия являлась очень важным партнером, через которую шли перетоки электроэнергии в Украину. И словацкий премьер пригрозил Украине, что в случае остановки транзита газа Словакия перестанет поставлять, ну, предоставлять свои возможности, мощности, сетевые мощности, генерирующие мощности для поставки электроэнергии на Украину. Ну, в общем, на самом деле, с точки зрения Украины, ситуация выглядит очень плохо, да, и опять я повторю, что наименее понятная ситуация, зачем нужно вести войну с Россией, одновременно вести, ну, такую политико-экономическую войну с теми, кто тебя поддерживает в ней. Мы помним, что сколько, ну, там, чуть больше год назад, да, были очень похожие отношения у Украины с Польшей, касавшиеся вывоза украинской сельхозпродукции. Ну, в общем, вот опять, да, вот такая политика, вот такая политика.
Да, у меня был какой-то умный вопрос, как мне казалось, но я благополучно забыла, что же это был за вопрос. Все-таки 1 января, конечно, это тяжелый день для ведения эфиров. Ладно, значит, это был не такой уж умный вопрос. Тут еще премьер Молдовы распорядился подготовить на национализацию компании «Молдова-Газ», контрольный пакет которой принадлежит «Газпрому». Это зачем и почему?
Ну, Молдова тоже попала в эту ситуацию, что для нее прекращение транзита через Украину газа поставило страну на грань, ну, такого, как сказать, газовой блокады, газового дефицита. И там ситуация еще более сложно устроена, что основным потребителем газа является Тираспольская ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья. Да, и, собственно говоря, идут давно споры между правительством Молдовы и «Газпромом» относительно того, сколько Молдова должна заплатить за уже потребленный российский газ. Оценки расходятся там в разы, в несколько раз. И, видимо, вот в ситуации, когда транспортные, газотранспортные мощности находятся в собственности «Газпрома», и при этом «Газпром» не делает ничего, чтобы обеспечить Молдову газом, молдавское правительство Молдовы решило, что власть не дают, власть берут, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и решило национализировать эти газотранспортные мощности с тем, чтобы искать решение газовой проблемы независимо от «Газпрома», с тем, чтобы не зависеть от «Газпрома». Вот, ну, в общем, тоже понять, наверное, можно, да, потому что в конечном итоге Правительство отвечает перед своими избирателями, правительство отвечает за положение дел в стране, в экономике, как будет население проживать зиму. Вот. И тоже, судя по всему, никаких хороших решений или серьезных альтернативных решений у правительства Молдовы нет.
А вот это все сокращает количество денег, которое есть у России на войну, потому что это ведь был один из тезисов Украины, мы отказываемся переводить, пропускать российский газ, у Путина будет меньше денег, чтобы воевать.
Ну, мне кажется, что эта логика, мы ее много раз обсуждали, эта логика присутствует в коридорах не только здания на Банковой, где находится офис президента в Киеве, где находится офис президента Украины. Эта логика присутствует в здании по адресу 1600 Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, где находится Белый дом. Эта логика присутствует в здании Еврокомиссии, в здании Министерства финансов, казначейства Великобритании, которое занимается санкциями. Но это абсолютно ошибочная логика, и она не подтверждается жизнью. Дело в том, что, во-первых, начнем с того, что «Газпром», вообще-то говоря, не очень крупный налогоплательщик Российской Федерации. Да, если посмотреть на вот то, что называется нефтегазовыми доходами, то соотношение доходов Минфина от нефти и газа примерно 4 к 1. То есть доходы от нефти гораздо важнее. Во-вторых, доходы от газа и от нефти, они же считаются в привязке к мировой цене или к европейской цене газа. Нефти к мировой, газа к европейской. И они, цены определяются в долларах, после чего они перемножаются на обменный курс, и российский Минфин финансирует войну в рублях. И мы видели, что по сравнению с 2022 годом, например, добыча нефти в России упала больше, чем на 15%, экспорт нефти из России сократился, нефтяные цены остались прежними, а нефтегазовые доходы остались на уровне 2022 года. Да, то есть за счет девальвации рубля больше, чем на 30%, российский Минфин набрал себе денег в достаточном количестве, чтобы профинансировать войну. Не надо забывать о том, что основным источником все-таки, одним из важнейших источников финансирования войны является инфляционный налог, который российское правительство тщательно собирает со всей экономики. Да, поэтому вот идея украинских властей, что «Газпром» не получит там несколько там, миллиардов долларов, и из-за этого у Путина закончатся деньги на войну, но это позиция людей, которые очень плохо понимают, как устроена российская экономика, российский бюджет. Почему считается, там и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве, считается, что российский бюджет финансируется в долларах. То, в общем, людям, живущим в России, хорошо понятно, что это не так.
У нас тут с 1 января традиционно вступают в силу различные нововведения, в частности, изменения в налоговом кодексе будет теперь работать вот этот новый прогрессивный налог со ставкой теперь от 13 до 22%, плюс повысилась общая ставка налога на прибыль компании с 20 до 25%. Я понимаю, что мы это уже все обсуждали, но раз уж оно заработало, что, разбогатеют теперь российские власти?
Ну, это ответ, в частности, на предыдущий вопрос. Закончатся ли деньги у Путина на войну, если российский Минфин каждый год повышает налоги тем или иным образом, собирая за счет этого 1% ВВП, то, в общем, деньги у Путина не кончатся. Да, и мы хорошо понимаем, что, ну, собственно, в любой стране задача Министерства финансов придумать такие решения по доходам и по расходам с тем, чтобы бюджетное хозяйство было в нормальном состоянии. И надо отдать должное российскому Минфину, они очень аккуратно это делают, без каких-либо особых скачков. И обратите внимание, что повышение налогов там, и в 23-м, и в 24-м, и в 25-м году, ну, разных налогов в разной форме, да, проходит как-то ну, вот, достаточно спокойно и никто не возмущается. Понятно, что возмущение сегодня в России – это вещь такая, вообще, как это, маловероятная. Но вот деньги нужны, да, как это, денег нет, вы держитесь, сказал Минфин, и начал собирать с экономики деньги, потому что Минфину деньги нужнее, в том числе и на продолжение войны.
А я вот читала во всяких исторических книжках, что вот так вот войну начинают, налоги начинают с людей собирать, и люди потом всякие бунты устраивают нехорошие. Где недовольство? Ну, обидно же, когда деньги забирают. Ну, неприятно.
Лиз, вы поговорите с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, он хороший знаток истории, он вам расскажет, что далеко не каждое повышение налогов оборачивается бунтами, и далеко не каждый бунт бывает успешным. Точнее говоря, все бунты, да, они оказываются неуспешными. Если успешный, то это называется революция. А если неуспешный, то это называется бунт. Бунт, как правило, подавляется, и те его зачинщики, ну, в истории России их казнили на Красной площади, четвертовали, колесовали и так далее. Да, можно много вспомнить примеров. Поэтому, видимо, все-таки российские граждане хорошо знают и про Стеньку Разина, и про Петра Болотникова, и про Емельяна Пугачева. И поэтому повышение налогов они готовы терпеть, но точно не бунтовать.
Я еще про туристический налог хотела спросить. Он с 1 января тоже вводится в России, и это будет 1% от цены проживания, не менее 100 рублей в день. Разумеется, вряд ли владельцы гостиниц и каких-то экскурсионных бюро будут щедро выплачивать это из своего кармана, они просто повысят цены. Я не очень понимаю, у нас вроде бы не то, чтобы такая туристическая страна, у нас вроде как нет какого-то бешеного потока иностранцев сейчас. На кого налог-то? Зачем?
На россиян на родимых. Ведь у россиян тоже нет особо иностранного туризма. Ну, по крайней мере, его объемы резко снизились. И всем хочется ездить по стране. Самолеты летают в большом количестве, возят людей туда-сюда. И на самом деле туристический налог, ну, это такая в последние, я бы сказал, 10 лет стала сильно распространенная практика во многих странах Европы и во многих городах Америки. Когда ты летаешь и в гостинице расплачиваешься, а тебе говорят, а вот теперь вы уже все заплатили, а теперь еще заплатите там туристический налог, городской налог, он по-разному называется. Но это вот форма поддержки местных бюджетов. Поэтому если смотреть на это дело как на возможность подкрепления, да, укрепления бюджетов российских городов, российских, российского местного самоуправления, то в принципе ничего плохого в этом нет. Да, в конечном итоге ведь Российская Федерация, да, я делал упор на втором слове, это федерация, где должны быть полномочия, должны быть возможности финансирования полномочий своих. Да. Ну, поэтому вот, будут платить россияне. Меня интересует вопрос, как эти деньги будут собираться с тех, кто как-то живет, да, или в частном секторе, как там будут об этом договариваться, то, что снимают квартиры. Потому что понятно, что все-таки основной наплыв вот таких летних курортников или и отдыхающих туристов, это, ну, сосредоточено в России, там летом вообще просто на Черном море, да, а, в общем, даже туристические центры, типа, там, не знаю, Горного Алтая, не знаю, что у нас еще там может быть, Санкт-Петербург, та же самая Москва, да, в принципе, Золотое кольцо Руси, в общем, они все являются центрами притяжения туристов. Вот, но с гостиницами там все будет в порядке, да, там гостиница действительно переложит все это в цены, и никто и не заметит, да, вот как быть с Черным морем, где огромное количество туристов приезжает и живет в частном секторе, ну, значит, начнется борьба местных властей, будут ходить, как эти, домоуправы, проверять, кто где живет, да.
Прописки проверять?
Да нет, зачем?
Как в Советском Союзе, если ты живешь не по прописке, плати туристический налог?
Не, наоборот, прописка не нужна, будут себя проверять, кто где ночует, да, сколько у вас человек там ночует, и с каждого будут собирать не по 100, а по 150, чтобы это самое, жизнь в этом не казалась.
А я что-то не понимаю, а если вот я как турист приезжаю, снимаю квартиру, то вроде как я должна заплатить туристический налог, а если я просто переезжаю куда-нибудь в Сочи и снимаю там квартиру, как это отделить от туризма?
Ну, не знаю, надо прочитать закон, наверное, все-таки есть какая-то разница, если вы приезжаете туда снимаете квартиру на длительный срок, ну, скажем, там больше, чем на месяц, наверное, вы попадаете под категорию уже постоянно проживающего или там временно проживающего. Ну, какая-то такая бюрократическая граница наверняка существует.
А бюрократия?
А вы что, в Тучи собрались? Вы прикуп знаете? Вам на Новый год подарили прикуп?
Нет, я не могу позволить себе Сочи, слишком дорогой город.
Еще не подарили.
Еще не подарили. Да, лучше куда-нибудь в Грузию, дешевле выйдет. Заключенным, которые заключают контракты с Минобороны, идут воевать в Украину, перестанут платить. Это что, это экономия или это восстановление некой справедливости?
Ну, с моей точки зрения, это экономия. И понятно, что война обходится все дороже и дороже. Вот там несколько минут назад говорили, что задача Минфина искать способы сокращения расходов. И вот это вот одна, видимо, из истории. С другой стороны, возможно, что количество заключенных, вот тот поток, который был в первые там месяцы этой инициативы, когда Пригожин это все придумал, да, видимо, он уже иссяк, и все желающие, кто хотел, уже ушел на фронт. Ну и как-то немножечко поздно Михаил вспомнил, что о чем мы? Мы им даем свободу, вот за свободу надо заплатить. Давайте не мы им будем платить за подписание контракта, они нам будут
Не,
платить за то,
ну,
что мы пускаем на свободу.
если поток иссяк, то тогда какой смысл убирать эту выплату?
Ну, зачем тратить лишние копейки? Знаете, это для вас, Лиза, вот деньги не очень большие. Для Минфина там каждый 400 тысяч из федерального бюджета, 400 тысяч из регионального бюджета минимум. Да, ну, в общем, уже там глядишь и миллион. Да, вот на каждую тысячу человек глядишь уже и миллиард. Но все-таки миллиард это уже даже для российского Минфина, миллиард рублей это уже такая величина, за которую имеет смысл побороться.
Я просто, у меня первая мысль была, что решили ублажить различных идейных товарищей, которые ведут медийную какую-то активность и возмущаются, что вот этим вот убийцам, насильникам и негодяям еще и деньги платят, а вот мобилизованные шли там без этих выплат, а вот нам такие выплаты не полагались и все такое.
Ну, Лиз, там вообще первая волна российской армии, которая атаковала Украину 24 февраля, они же вообще не мобилизованные не были, они просто были, служили, им вообще ничего не платили. Да, и, в общем, ну, как жизнь меняется, задачи российской армии меняются, задачи генерального штаба меняются, потребность генерального штаба в численности, в живой силе меняется, да, и поэтому, когда ресурс становится дефицитным, за него надо платить больше, да, и когда-то можно было бесплатно под мобилизацию. Ну, там, кстати, с мобилизованными очень быстро их приравняли к контрактникам, и на самом деле им очень быстро объяснили, что если вы подписываете контракт после мобилизации, то вы попадаете в ту же самую категорию, и вам будут выплачиваться точно такие же деньги. А если вы контракт не подпишете, то вам денег будут платить меньше. Да, поэтому, ну да, как надо платить. Да, и на самом деле это
Мобилизованные разве не все подписывали контракт?
мобилизованные изначально не подписывали контракт. Да, то есть это же другая форма, как сказать, это как, ну, не знаю, как призыв в армию, да, ведь вот там призывники, которые 18 лет идут там в армию, они же не подписывают никакого контракта изначально. Это просто вот их родина сказала надо, и призывник ответил есть. И то же самое было с мобилизованными. Их просто говорили, да, что вот вам повестка, выполняйте святой долг перед родиной, и вперед, и с песней. И им не полагалось ничего, никаких вот этих выплат, которые там были под 194 тысячи рублей, ничего не было. Они просто должны были идти, ну, на те мизерные, не знаю, там 10-20 тысяч рублей, которые получали, ну, вот по штатному расписанию. Вот. Поэтому у них не было контрактов. И им как раз объясняли, что давайте подписывайте контракт, и тогда у вас будет больше денег.
Давайте сделаем перерыв на маленькую саморекламную паузу, и через 2 минуты мы продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
И раз вы прослушали, как можно смотреть нас в Телеграме, давайте я еще про книжку расскажу, которая есть у нас на shop.diletant.media. Это последний роман Пелевина, он называется «Круть». Я думаю, что вы уже не раз про него слышали, но если слышите впервые, то, возможно, заинтересуетесь, захотите приобрести, заодно нас поддержать. Любителей Пелевина вокруг много, вам наверняка будет интересно, если он в вашем вкусе, ознакомиться с новым произведением этого писателя. Ну и, конечно, другие журналы, книги, мерч, посмотрите, что у нас есть. Если вы что-то у нас купите, мы будем очень рады, очень признательны, потому что все деньги, которые мы получаем с продажи, они идут на работу «Живого гвоздя», так что для нас ваша поддержка очень и очень важна. Ну что, мы продолжаем. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Путин передал под внешнее управление последнего в России крупного производителя пива, который остался под иностранным контролем. А скажется это как-то на качестве, как думаете?
Ну, слушайте, я точно не могу сказать, Лиз.
Мне просто интересно, вот это внешнее управление, что это означает для самого продукта, который производится на предприятии?
Ну, смотрите, ведь нужно разделять несколько как бы слоев этой проблемы. Да? Первое, что внешнее управление, ну, вообще говоря, это означает, что Путин своим решением аннулировал права акционеров. Он сказал, было ваше, стало наше.
Угу.
Да, и то есть, в принципе, раньше вы считали, что это ваш актив, теперь он будет моим активом. Но он временно, и, может быть, когда-нибудь там через 1250 лет я вам его верну, если доживу. Вот. Но вы лишаетесь права назначать генерального директора, вы не можете собирать общее собрание, вы не можете распоряжаться деньгами этой компании, вы не можете получать дивиденды. Вот. И дальше, соответственно, все зависит от того, как устроено управление, как устроена работа этой компании с точки зрения операционного менеджмента. Если в этой компании работает большое количество иностранцев, да, которые, ну, следят за качеством, следят за рецептурой, не знаю, там, следят за технологиями, и вот они взяли, встали и уехали, и их заменили, ну, кстати, приехавшие из Чечни, например, да, как на Данон или там еще откуда-то, из каких-то регионов или там из Петербурга, где много еще осталось друзей и знакомых Владимира Путина, вот, то, конечно, в этом отношении, в этом случае можно ожидать, что качество там пива, молока, ряженки, кефира, да, может резко упасть. Если же управление компанией строилось таким образом, что никаких иностранцев там не было, а все менеджеры были российские, и они давно уже, ну, собственно говоря, не знаю, там вполне вероятно, что компания изначально создавалась как российская, да, и потом иностранцы просто ее купили, и даже рецепты не меняли, то, в общем, наверное, там качество там сильно упасть не должно. Хотя, вот сказав все это, я вспоминаю историю там 90-х годов, когда в Москве стали открываться первые вот такие уже хорошие там пятизвездочные гостиницы, принадлежавшие иностранцам. И всегда традиционно иностранцы приезжали и управляли, управляли гостиницами, не знаю, там 2-3 года. После того, как они уезжали, вот команда, все управление передавалось российским менеджерам, и через год качество гостиницы резко снижалось. Хотя, казалось бы, все то же самое, людей тренировали, людей управляли. Ну вот там в 90-е годы проблема поддержания качества была крайне тяжелой, но там и с другой стороны дефицит гостиничных мест, хороших гостиниц в Москве был высоким. Сегодня конкуренция на рынке пива, ну, достаточно жесткая, и если компания не сможет поддерживать качество, ну, то, в общем, действительно, наверное, она может потерять. Ну, хотя, кого это будет волновать, да? Там нынешних реальных акционеров, реальных собственников, они уже все потеряли. Государство себя вряд ли рассматривает как собственника, и, скорее всего, речь идет о том, чтобы те люди, которым доверят управление этим активом, пришли, забрали со счетов компании все имеющиеся там деньги и, что называется, ушли во свояси. Как это,
ну,
например,
это уже невыгодно, но вот есть у тебя, вот ты взял себе уже бизнес, используй ты его с умом.
А зачем? Лиз,
ну,
вот
чтобы
смотрите.
Деньги получать.
Ну,
Прибыль.
если получится, то хорошо, можно получать деньги. Но вот смотрите, вы приходите в компанию Данон, там лежит на счетах компании 200 миллионов долларов. Ну, что они там лежат? Вот просто так. Ну, взяли и забрали, компания продолжает работать. Нет денег, пошли в банк, получили кредит от того же Сбербанка или ВТБ, попробуйте отказать. Когда у вас, с одной стороны, есть Путин, который вам передал это управление, в управление, а с другой стороны, есть Кадыров, который, что называется, является реальным бенефициаром этой операции. Ну, что там, Греф или Костин откажут в выделении кредита? Нет, конечно. Вот опять у компании появились деньги, их опять можно забрать, пойти в следующий банк за кредитом и так далее. Очень такая хорошая, самое главное, беспроигрышная комбинация.
Ой, не нравятся мне все эти схемы, как-то нехорошо получается.
Почему?
Кстати,
цель бизнеса, особенно такого, да, состоит в том, чтобы получить деньги, а не в том, чтобы произвести качественный товар. Если вы можете получить деньги более легким путем, меньшим количеством забот, то почему вы от этого должны отказываться?
О Кадырове. В Чечне угрожают жуткими вещами тем, кто майнит криптовалюту. Мы уже с вами обсуждали в прошлый, по-моему, или позапрошлый раз, что недовольны российские власти вот этим майнингом в ряде регионов. Энергосети, все дела, нагрузка, электричество кончается. А тут их грозит Зелимханов к террористам приравнять. А все мы знаем, что в Чечне к террористам, во всяком случае, к тем, которые никак не связаны с властями, относятся очень нехорошо.
И что вас удивляет? Мне кажется, что в отношении Зелимханова или Кадырова есть хорошая фраза, сказанная Иваном Андреевичем Крыловым много-много лет назад. Ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. И если человека нужно объявить врагом Кадырова, врагом чеченского народа, то можно в качестве обоснования найти майнинг или там, непризнание ценностей шариата или еще что-то такое. Ну, разве дело в том, что вот там майнинг так уж и вредит? Понятно, что Чечня – регион не сильно богатый на электроэнергию, на энергоресурсы. Возможно, там это кому-то создает проблемы. Но, возможно, я скорее всего подозреваю, что все-таки в Чечне майнинг – это является такой бизнесом, в котором допускаются только особо приближенные люди.
Он что,
Да.
настолько ценный бизнес?
Ну, Лиз, там очень грубо. Очень грубо, я думаю, что в Чечне там рубль, потраченный на электроэнергию для майнинга, дает вам 2 рубля криптовалют. Ну, в общем, наверное, все-таки выгодный, но он сильно выгодный. Вот. Ну, посмотрим.
Тут, кстати, тоже с 1 января появится налог на цифровую валюту. Можно ли это рассматривать как какой-то этап легализации?
Ну, это можно рассматривать как смех, да, потому что я не очень понимаю понятие цифровая валюта и как ее собирается Минфин учитывать. И опять
как имущество.
М?
Как имущество.
Нет, учитывать ее как имущество он, конечно, может, но я вспоминаю опять середину 90-х годов, когда Минфин точно так же бился за доходы бюджета и пытался обложить налогом валютообменные операции. Да, ну, как-то вот побились и поняли, что ничего не получается. Вот. И ведь криптокошельки, да, они там у россиян, ну, не знаю, там у американцев, у кого угодно, у немцев, у французов, они находятся в недоступности государства. То есть государство не знает, где они, не видит их. И понять, кто является владельцем криптовалюты, а уж тем более, куда он ее направил, сколько он на этом заработал, если вообще заработал, уже мог и потерять, да, и, ну, это крайне-крайне тяжело. И, не знаю, можно пытаться вести налог на воздух, я считаю, что лучше прочитать сказку Чиполлино, да, это много таких хороших идей, как можно заработать для Минфина.
А зачем они тогда этот налог вводят? Я думаю,
на
у них план
большом
какой-то есть.
Лиза, от большого ума. Ну, видимо, кто-то им рассказал, что в Америке есть такой налог, да, и а чем мы хуже, да, в таких вещах можно последовать и американскому примеру.
А в Америке он работает?
В Америке работает, да, потому что
почему?
Здесь Но вы не сможете открыть криптокошелек, если вы и связать его со своим банковским счетом, если вы не предоставите информацию о своем налоговом номере. Да, и вас там идентифицируют, в смысле, здесь в Америке вас идентифицируют, и за при исполнении налоговой декларации вы будете указывать о своих операциях, прикладывать документы, выписку, да, что у вас приходило, что у вас входило.
Как интересно. А если его не связывать с банковским счетом, зачем его связывать?
Ну, если есть, тогда как вы будете, да, вы тогда используете просто для крипторасчетов, это не, ну, можно, конечно, но вы будете жить в каком-то таком параллельном мире, и далеко не все товары, не все услуги будут вам доступны, потому что, конечно, для каких-то транзакций расчеты в криптовалюте, они, ну, возможно, удобны, да, но по большому счету, вот, ну, пойти и заплатить в ресторане, ну, я уже давно не встречал в Америке, чтобы можно было криптовалютой заплатить. Тогда там лет 5 назад была такая волна, что платите нам биткоин.
Серьезно?
Да.
И что, прям ходили и платили криптой?
Ну, я не знаю, платили или нет, Лиз, но была такая опция, вы могли заплатить криптой. Да, то есть вам разрешалось заплатить. Да, я не знаю, я точно совершенно этого не делал. Вот, поэтому не могу сказать, насколько популярным это было дело.
Предпочитали тратить свои биткоины на что-то более полезное, чем походы в ресторан?
Да я их вообще не трачу, они у меня лежат и ждут своей участи. Там кто-то обещает, что они будут стоить миллион, вот я жду, когда они будут стоить миллион.
Но если они подешевеют.
Ну, значит, подешевеют ли, знаете, как. Это такая рискованная, абсолютно венчурная инвестиция, да, как и многие инвестиции, ты покупаешь и про нее забываешь. Ну, все можешь, инвестиция – это же вещь, когда процесс, когда ты можешь все потерять, к этому так относиться. Ну и чем более рискованный инструмент, тем меньше надежд нужно строить на то, что ты на нем заработаешь.
Инвестиции в водку будут все дороже, потому что минимальная цена на водку с 1 января теперь будет 349 рублей за пол-литра, между прочим, немалые деньги. Я, правда, не знала, что есть какая-то минимальная цена на водку. Это вообще от чего она зависит?
Ну, это зависит опять-таки от аппетитов Минфина. Ну, в смысле, от финансовых, от фискальных аппетитов Минфина, потому что водка, ну, точнее говоря, спирт, да, это является подакцизным товаром, и с водки, ну, сейчас деньги не очень большие, конечно, Минфин собирает, но продолжает собирать, и, соответственно, для того, чтобы понимать, что с каждой бутылки водки можно собрать акцизы не меньше, чем, там, не знаю, там, 250 рублей, ну, соответственно, там, процентов 70 в цене водки – это акциз, если не больше. Я сейчас давно не смотрел эти цифры. Ну, и, соответственно, можно индексировать акцизы, но технология сбора очень сложная, а так вы знаете, что с каждой бутылки произведенной водки меньше, то есть дешевле она стоить не может. Да? Вот поэтому такой способ контроля облегченный для Минфина.
А почему вы говорите, что немного собирает?
В части бюджета, Лиз, я не помню, когда там объемы, да, сколько в рублях, давно, и там, по-моему, все-таки основная сумма, она уходит в регионы. Я не помню, получает ли вообще федеральный бюджет что-то с этого, с водки. Наверное, что-то получает, ну, опять, я не буду врать, не помню, сколько это.
Еще одна история, что песни и кино, посвященные Великой Отечественной войне, Путин своим указом сделал национальным достоянием, и в определенные дни, в определенные даты можно будет использовать без отчисления авторских выплат и без разрешения, без получения разрешения правообладателей. Какой интересный способ, так сказать, обращения с культурным наследием.
Это не с культурным наследием, это с интеллектуальной собственностью. Ну и вообще у Путина же с собственностью отношения очень простые. Было ваше, стало наше, мы уже обсуждали вот про передачу пивоваренной компании или там Данона. А Путин считает, что он может распоряжаться любой собственностью, которая имеется в России, в том, независимо от того, кому она принадлежит, на каких основаниях принадлежит, да, и является ли это заработанной, созданной, как вот песни, не знаю, фильмы. Вот. И если кому-то очень хочется, то, соответственно, Путин говорит, что это можно. И в данном случае, ну, вот такого, что называется, даже Советский Союз не допускал. Да, потому что как раз вот для композиторов, для авторов стихов песенных, для артистов кино, для них вот эти гонорары за фильмы, в которых они снимали, за песни, которые исполнялись, они составляли основную часть дохода и временами очень даже существенную. Да, и Советский Союз регулярно и очень добросовестно им платил за это дело деньги. Вот. А здесь Путин говорит, что хватит, пополучали и будя. Вот. А тем более, если речь идет там, ну, уже, видимо, о наследниках, которые по российскому закону, да, они имеют право на получение гонорара, этих вознаграждений за использование интеллектуальных авторских прав. Но Путин считает, что это не обязательно делать, что есть слишком много хороших песен, и, видимо, слишком много нужно платить. Ну, вот так, да. Такой взгляд на собственность. Было ваше, стало наше.
Вы думаете, это про экономию, а не про то, что это наша идеология, это наши, не знаю, как правильно сказать. В общем, это все наше, и поэтому, если вы хотите нам запретить, то ничего у вас не получится.
Лиз, я думаю, что, знаете, вот такая, как бы сказать, жаба душит. Жаба душит, да. Вот ему кажется, и там, не знаю, кто-то ему насвистел в ухо, не знаю, там, может, Мединский помощник по культуре, да, может, у нас там Ковальчук, который владеет там телевизионными бизнесами, кто там, Ротенберг, что слишком много мы платим, слишком большие выплаты, а давай-ка мы на этом деле сэкономим. Вот, ведь на самом деле, там, ну, если вспомнить, речь идет там о Дне Победы, да, и о других памятных датах, и понятно, что там наименований песен и фильмов, которые в эти дни используются, ну, и там, не знаю, там, 3 десятка, 4 десятка, то есть не очень много. А крутятся они постоянно и по всей стране, и там из каждого, что называется, унитаза звучит. Да, вот, ну, не хочется платить. Жалко. Почему должны платить, Лиз? Ну, вот если можно взять
Ну и
и...
правда.
Ладно, ну, правда.
Ну, в
Ну,
общем,
правда.
да.
Вот пришел кто-то и сказал, слушай, а давай мы не будем платить. Ну, сказал, а можно? Ну, слушай, можно.
Как
Можно.
хорошо, когда можно ни за что не платить.
Да, можно взять все и отобрать. Тоже
Удобно.
можно. Да, можно пойти и начать убивать. Тоже можно. Ну, слушайте, президенту страны, обладающей ядерным оружием, можно, ну, практически все. Да? Нет границ его. Он как газ. Его желания и хотелки расширяются, ну, вплоть до того момента, пока не встретят преграды. А пока не встречают. Как вы говорите,
Давайте.
бунтовать никто не собирается.
Давайте про Соединенные Штаты немножко поговорим. Как думаете, зачем спецборт российский летал в США на пару дней?
Лиз, ну есть официальная версия. Есть официальная версия, озвученная МИДом российским, да, что была смена дипломатов. И, в принципе, ну, похоже на правду, потому что самолет долетел до Нью-Йорка, где находится здание российской миссии в ООН. Там есть какое-то количество российских дипломатов. Потом перелетел в Вашингтон, где находится посольство. И потом вернулся в Москву. Да, и есть там неофициальная версия, что на этом самолете там летали какие-то российские переговорщики, уж чуть-чуть там непонятно, с кем встречаться. Ну, я, честно говоря, наверное, все-таки больше готов купить, да, взять, поверить официальной версии, потому что, ну, это правительственный самолет, и понятно, что его отслеживают, и возить на нем, ну, это же наши дипломаты возят там героин, кокаин, да, что там еще можно возить. Если дипломаты меняются, нужно багаж свой увезти, вещи. Там, ну, на маленьком самолете, на джете не улетишь. Да, то есть я думаю, что российские переговорщики давно уже научились летать на маленьких самолетах, на джетах. И если эти переговоры нельзя провести по компьютерам, да, в режиме видеоконференции, то есть много других стран, которые находятся между где-нибудь на полпути, на треть пути между Москвой и Вашингтоном, где можно встретиться и поговорить глаза в глаза. Вот в Америке про это ничего не говорят. Да, в Америке, ну, судя по всему, администрация Байдена окончательно опустила руки и понимает, что на российско-украинском фронте ей ничего не светит, никаких инициатив она не проявляет. Ну, выделяет, сначала говорит, что выделит Украине оружие на 2,5 миллиарда, а потом говорит, слушайте, мы не совсем на 2,5, а только половину
Погорячились.
оружием, да, половину там через несколько лет получите. Вот, и вообще говоря, главные усилия, судя по тому, что происходит, куда там летает Джейк Салливан, все-таки это на Ближнем Востоке. Это переговоры между, или попытка переговоров между Израилем и Хамасом в отношении сектора Газа. да, и, собственно говоря, ну, мне кажется, что вот если о чем-то сегодня Джо Байден и его команда и мечтают, то это о том, чтобы, ну, хоть какой-то мирное соглашение, там, остановка действий, перемирие в секторе Газа. Вот. Про Россию и Украину, мне кажется, что, ну, даже я там так представляю себе психотип Владимира Путина, я думаю, что он и сам бы сейчас не стал договариваться с президентом США, который там, через 3 недели, меньше чем через 3 недели, покинет свой пост. Потому что Путин очень хорошо знает и помнит, что следующий президент, он может отменить решение предыдущего. И для него обязательства уходящего президента, для следующего президента, они не являются обязательством. Ну, потому что, чтобы это был международный договор, нужно ратифицировать в Сенате. Ну, а эта процедура длинная. Вот, поэтому вот в Израиль-Хамас там можно о чем-то договориться, да, а здесь нет. Поэтому, мне кажется, все-таки официальная версия, вот там ротация, называется ротация российских дипломатов, это более похоже на правду.
А как думаете, насколько надежды Зеленского на Трампа, озвученные им буквально вот-вот-вот-вот, обоснованы?
Лиза, мне кажется, что не только на одежды Зеленского, мне кажется, что все люди, которым хочется, чтобы война прекратилась, чтобы она остановилась, да, они понимают, что в мире есть два человека, которые могут сделать предложение обеим воюющим странам, от которого будет трудно отказаться. Одного из них зовут Си Цзиньпинь, но он 3 года не делает таких предложений, более того, там в явной или неявной форме поддерживает одну из воюющих сторон. А второго человека зовут Дональд Трамп. Ну, поэтому, видимо, все-таки Владимиру Зеленскому хочется, чтобы война остановилась, чтобы прекратили гибнуть и мирные люди, и украинские солдаты, и чтобы можно было заняться нормальной жизнью, восстановлением нормальной жизни, если она будет нормальной, даже после окончания боевых действий, военных действий. Вот. Значит, видимо, Владимиру Зеленскому очень хочется того, чтобы война остановилась, прекратилась. И он понимает, что к Си Цзиньпину он уже много раз обращался, никакого ответа внятного не получил, ну или так, предложение, которое бы его устроило. Ну, соответственно, остается надеяться только на Дональда Трампа. Ну, обоснованно или не обоснованно, мы увидим. Да? И всем почему-то кажется, что у Трампа такое положение, ну, как вот, классное, да, что он вот одной левой, что называется, сейчас посадит обоих за стол, возьмет за шкирку, стукнет лбами, стукнуть кулаком по столу. Вот. Но я подозреваю, что все-таки эти переговоры будут очень сложными и тяжелыми.
Еще хотела вас спросить, что известно про наезд на людей в Новом Орлеане?
Ну, Лиз, пока ничего особенного неизвестно, да. Ну, вот очередная трагедия. Ну, здесь несколько дней назад была в Германии, в Магдебурге, да, по-моему. Ну, к сожалению, так сказать, ну, я прям скажу, да, там неполиткорректно, психически ненормальных людей много во всем мире, но в том числе и в Москве существуют такие люди, мы знаем хорошо их.
Еще тогда немного про Трампа. В общем-то, сейчас каковы ожидания, ну, вот, которые можно наблюдать как-то в общественном поле от его начала правления? Потому что как будто бы уже вот-вот инаугурация состоится, и, наверное, есть какие-то, не знаю, представления о том, как Трамп начнет выполнять обещания или, наоборот, начнет чинить какие-то беспорядки.
Лиз, смотрите, первое, что нужно сказать, да, что, конечно, американцев больше волнует проблема Америки и в гораздо меньшей степени волнует проблема России и Украины или Украины и России. И в этом отношении, если, ну, провести сегодня такой опрос, чего вы ждете от администрации Трампа, то там опять первый десяток пунктов будет экономический. Ну или вопрос, связанный с границами, с безопасностью. Я не буду касаться внутренней жизни Америки. И, в принципе, мы можем выделить несколько групп интересов или групп заинтересованных лиц. Ну, давайте начнем, что раз уж мы про экономику говорим, то, конечно, бизнес. Бизнес считает, что с первых дней администрации Трампа пойдет новая волна дерегулирования, отмены бюрократических запретов, ограничений, требований. Очень много надежд связывается с Илоном Маском и с его вот этим Dodge, да, департаментом оптимизации государственных расходов. что Илону Маску удастся, и Вивеку Рамасваме, да, удастся встряхнуть американскую бюрократию и заставить ее шевелиться, заставить ее быть более эффективными. Это вот в краткосрочном режиме. Штаты, которые находятся на границе с Мексикой, они рассчитывают на то, что Дональд Трамп выделит дополнительное финансирование на укрепление границы, на повышение безопасности, на прекращение, остановку такого потока нелегальных мигрантов. Ну, дальше можно говорить о том, что американцы, ну, конечно, им хочется, чтобы там ставка по ипотечным кредитам снизилась, и инфляция пошла вниз.
Это всем хочется.
Это всем хочется. Это всем хочется. Даже в России хочется, чтобы ставка по ипотечным кредитам в Америке... Нет, в России пошла вниз. Ну, и в Америке тоже. Вот. Но это такие понятные желания, но мы хорошо понимаем, что, конечно, возможности Дональда Трампа в этом вопросе, они, в этих вопросах, они крайне-крайне ограничены. Вот. Дальше, смотрите, мы видим, что буквально перед Новым годом Дональд Трамп выступил в поддержку действующего спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, да, и, в общем, это говорит о том, что ну, он хочет ну, конструктивно работать с таким минимальным республиканским большинством в Палате представителей. Главное, на что, если говорить об экспертах, о тех, кто смотрит за политической кухней, то все отмечают то, что в этот раз Дональд Трамп и его команда гораздо тщательнее и аккуратнее готовятся к приходу к власти. Да, то есть, если...
В каком смысле?
А ну, после выборов 2016 года известна история, что когда их результаты огласили, сказали, что Трамп победил, первый вопрос, который он задал своей команде, так, а что мы дальше будем делать? То сегодня мы знаем, что практически на каждую позицию там, министра, да, или секретаря, как в Америке называется, департамента, люди уже имеют подготовленные планы действий, что на большинстве позиций люди, которые воспринимаются как достаточно адекватные и которые могут достичь того, что они хотят, пообещали. Вот. И считается, что эта команда Трампа, она будет работать более согласованно и более профессионально. Ну, то есть считается, что вот такого вот периода турбулентности, да, который охарактеризовался, там, не знаю, первые пару месяцев, наверное, работы первой администрации Трампа, его не будет, и что буквально с первого дня администрация будет работать вот как, ну, не скажу, как часы, да, но, по крайней мере, будет понятно, что она и почему собирается делать.
Удивительно, если будет. Удивительно, если Трамп, правда, кажется каким-то очень успешным президентом в свой второй срок.
А почему удивительно, Лиз? Я считаю, что Трамп и в первом сроке был достаточно успешным президентом, точно гораздо более успешным, чем Джо Байден.
Ну, на фоне Байдена, судя по всему, много кто будет успешным.
Не, ну подождите, с кем сравнивать, да, и в каких ситуациях сравнивать? Ну, я не считаю, что у Джо Байдена стартовая позиция была сильно хуже, чем у Дональда Трампа. Ведь в какой-то мере там, Трампу сильно не повезло, да, что наконец его президентство случился ковид, да, и, конечно, так же, как и в кризис 2008 года, ну, в общем, республиканцы проиграли выборы, ровно потому, что страна попала в кризис. Да, вот. А Джо Байден в этом отношении, он же вот принял страну в начале 2021 года, когда уже американская экономика начала восстанавливаться. Да, и так же, как Путин стал президентом России там, 31 декабря 1999 года, когда экономика уже начала переть вверх. Да, в этом отношении там, ухудшить положение дел в экономике ну, было крайне тяжело, но Байдену это удалось. Да, там, Байдену не удалось решить ни одной проблемы там, в международных отношениях. Да, хотя, он, казалось бы, у него такая команда, которая согласованная, сильная, в отличие от того же самого Дональда Трампа, который вот, заключил эти Авраамовые соглашения на Ближнем Востоке. Да, поэтому я считаю, что и вот, ну, Байден в принципе мог получить от наследия, он получил наследие от Трампа достаточно хорошую ситуацию на Ближнем Востоке, да, но он ничего дальше не сделал. Поэтому вопрос о том, там, что по сравнению с Байденом, ну, вот такая команда оказалась. Да, стартовая позиция, я считаю, что у него была гораздо лучше, чем у Трампа в 2017 году.
Спасибо большое. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Это «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас в Ютубе и в Телеграме. И на Сергея Алексашенко тоже подписывайтесь. И там найдете легко. Нужно просто вбить Сергея Алексашенко в поисковике. И, пожалуйста, можно подписаться. Ставьте лайки и хороших всем праздников.
Да, спасибо большое за беседу. Еще раз с Новым годом и хороших праздников.